Откройте Библию. Включите радио Теос. В эфире библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.
Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели христианской радиостанции «Теос». Мир, благодать и благословение вам от Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Замечательная возможность дал нам Господь, как и всегда, сегодня вместе с вами порассуждать о Божьем Слове, помолиться и, конечно же, получить откровение, которое Бог хочет, чтобы изменило нашу жизнь. С вами сегодня пастор христианской церкви «Жемчужина Христа» в городе Санкт-Петербург Михаил Баранов. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, мы Твой народ, мы дети Твои, склоняемся пред Тобою, молим Тебя, прости нас, очисти, освети, омой при чистой крови Господа Иисуса Христа, и дай нам Твою благодать в этот час, чтобы мы могли рассуждать о Слове Твоем и применить его в жизни своей, чтобы Ты проговорил нашу жизнь, и этим, Господь, Ты просто изменил нас и мир вокруг. Мы нуждаемся в руководстве Твоего Святого Духа, в Твоем водительстве, в этом Слове, когда мы будем говорить, когда мы будем рассуждать, когда мы будем молиться, Боже, пожалуйста, сверхъестественным образом, реальностью Твоей, наполни нас и дай нам, Господь, это слово сделать живым в нашей жизни, чтобы оно не просто звучало, но изменило нас и нашу жизнь. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя, благослови меня помазанием Твоим, мудростью, благослови людей, которые будут слушать, чтобы сердца были добрые, способные принять это слово. И через это утверждалось Твое Царство, являлась Твоя сила и слава. Во имя Господа Христа молю Тебя, Отец и Дух Святой. Аминь. Так, дорогие друзья, сегодня у нас замечательная возможность, 17 мая, порассуждать о 10 заповеди. 10 заповедь очень интересно звучит, и, может быть, если кратко, то она говорит так: «Не пожелай», но, конечно, возникает вопрос, чего не пожелать. Если я, например, хочу там есть или пить, что я не могу иметь такого желания. Может быть, я хочу, чтобы у меня был богатый дом там, с обстановкой хорошей, хорошая машина, хорошая счастливая жизнь с избытком и так далее. Почему? Разве это нельзя? Так вот, тут как раз касается эта мысль, чего нельзя пожелать. Примерно, наверное, это будет звучать в каких-то пунктах, и мы с вами попробуем их обсудить, но, может быть, что-то есть еще, что здесь не прописано, и я верю, когда вы будете исследовать свою жизнь, то тогда вы увидите это. В смысле «не пожелай» имеется в виду вот что. «Не пожелай того, что тебе не принадлежит». Вот здесь, наверное, будет более четко оформлена эта заповедь. Давайте эту заповедь прочитаем и потом пройдем по некоторым моментам, которые, так как у нас 10-я заповедь заключительная, да, которые важны или связаны с именно десятословием, декадором, так называемым, когда Бог давал свои заповеди или слова, которые должны стать законом для людей. Итак, 10-я заповедь, книга Исход, 20 глава, 17 стих. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего». У меня тут в скобочках написано «ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего». Вот, наверное, здесь основная мысль вот в чем. «Не завидуй». «Не завидуй тому, что есть у ближнего твоего». Это первый момент. Да? Второй момент – это потрудись над тем, чтобы у тебя стало хорошо. Потому что вот это вот желание, да, которое вдруг появляется, когда ты смотришь на дом ближнего твоего, да, такое, знаете, чтобы у меня стало лучше, или такое, знаете, соревнование, тщеславие, да, я хочу, чтобы вот у меня было так же, как у него. А зачем тебе это? Задай себе этот простой вопрос. И тут, если расписать эти все пункты, можно очень интересно с вами порассуждать в отношении того, что происходит в нашей жизни. Если это твой дом, то тебе нужно свой дом и устраивать. Если это твоя жена, значит, тебе нужно заботиться о ней. Я помню, как-то один человек, ну, не знаю, статью такую прочитал, Он так это самое смотрел на свою жену, и что-то ему там не очень нравилось в ней что-то. И думает, дай-ка я заведу любовницу. И вот, когда он рассуждал об этом, начал думать, так, значит, надо будет тратить деньги на ее одежду, на ее питание, на много чего-чего-чего-чего еще, и плюс еще скрывать это от своей жены. И так это вот хорошая мысль пришла. Может быть, лучше все это вложить в свою, и она станет лучше. Он так и сделал. Их жизнь изменилась. И эта мысль о том, чтобы создать себе какую-то еще другую женщину, она ушла из его сердца. Так нужно старание вкладывать в свой дом, в свою семью, в свое поле, в свое имущество, чтобы оно умножалось. Как я уже говорю много раз, Бог на стороне работающих, трудящихся людей, которые взывают, которые молятся, и приходит Божий ответ. И тут очень важный момент. Никогда, никогда, никогда не сдавайся, не опускай своих рук, надейся и уповай на Бога, Он не оставит тебя никогда. В пример можно взять царя Давида. Помните, да? Его Бог помазал на царство, хотя он об этом даже и не мечтал. Он просто там камешки кидал из пращи, он там овец охранял, пас, защищал. И вроде бы вот он думал, наверное, моя жизнь так и пройдет. Но его сердце было полно благодарности Богу. Запомните, благодарность Богу меняет обстоятельства, меняет жизнь, меняет наше будущее. Его сердце было переполнено благодарности Богу, и он благодарил его. И псалмы, которые мы читаем, мы видим это выражение его сердца, его жизни. Да, там написано и про боль, там написано и про печаль, когда ему было тяжело и трудно, и его греховность, все там мы видим. Но вместе со всем этим мы видим желание его славить Господа. Когда мы читаем 21-й псалом, да, он сначала плачет, он открывает свою боль пред Богом, а 4-й стих говорит: «Но ты, святой, живешь среди славословий Израиля». Бог живет среди славословий народа своего. Он благословляет, Он хранит, Он защищает. Смотрите, что сделал Господь в нашей жизни. Может быть, просматривая прообразы израильского народа, мы увидим это. Мы видим израильский народ, который пришел в Египет. Египет – это процветающая страна, и ему были даны плодородные земли, на которых он мог заниматься развитием скотоводства и стать богатым народом. Но пришел другой фараон, который не захотел знать того, что сделал Бог через Иосифа, и сказал: «Все это наше». И начали уничтожать евреев, хотя это у них не получилось. Но, тем не менее, они накладывали на них очень серьезные обязанности, ответственность, и это было тяжело. Тогда народ израильский воззвал к Богу, и Бог вывел их чудесным образом, наведя казни на Египет. И вы помните, да, они должны были заколоть пасхального агнца в своем доме, они должны были помазать косяки и перекладины дверей. Интересно, один из священников, я слушал его лекцию, он сказал такую хорошую фразу, я думаю, что она вам тоже знакома. Косяки и перекладины – это была форма креста. И вот когда ангел-губитель проходил, он смотрел на крест, обогренный кровью. И это был прообраз, прообраз заместительной жертвы нашего Господа Иисуса Христа. Дальше они выходят через эту жертву в свободу, они выходят в пустыню, они идут по ней. Написано, что Иисус тоже был в пустыне, и там он преодолевал искушения. Да, так бывает. В нашей жизни есть сложные моменты, но нам нужно преодолеть эти искушения и победить. Победить не своей силой, но силой Божьего Слова, силой Духа Святого, силой крови Иисуса Христа, которая была пролита за нас. Мы видим, фараон вдруг одумался и со своим войском решил догнать израильский народ. Израильский народ находится в очень сложном состоянии. Впереди море, позади фараон. Что делать? Тут, конечно, хороший прообраз крещения. Да? Крещение – это Обещание Богу служить доброй совести спасает нас воскресением Иисуса Христа. Это момент нашего отрезания, если так можно сказать, от прошлого. И вот Бог открывает море, написано, что все они крестились в облаке и в море, и в Моисея. И вот это тот момент, они проходят через это море, а вот эта вот прошлая жизнь гонится за ними, желая их убить. Что такое прошлая жизнь? Это наши грехи, это наши греховные страсти, наклонности, природа плотская, это болезни, это проклятия, которые пытаются нас обратно вернуть в то прошлое рабство. Но мы даем обещание Богу. Вот просто хочется говорить о крещении, о том, что это особенный момент для тебя и меня. Это посвящение Богу. Ты даешь обещание. Очень часто люди, они здесь делают некоторый прокол. Они просто думают, это окунание в воду или покропление водичкой, это крестик повесить, и все на этом заканчивается. Друзья мои, это не так. Если прошлое все еще преследует тебя, если ты возвращаешься и сердцем, и мыслями, и физически в тот прошлый Египет, то тебе нужно покаяться и вновь сказать: «Господи, прости меня, прости и очисти, и освети». Итак, дальше мы видим прошлое позади, но впереди Божье обетование. Это земля обетованная, в которую надо войти. Но для этого нужен определенный закон. И вот мы об этих 10 заповедях, об этом законе и рассуждаем. Закон как указание к действиям, что надо делать и что не надо делать. Нам нужно понять, что этот закон дает нам направление к действиям, и он окружает или защищает нас от всяких воздействий негативных там, моментов жизни, негативных людей, негативных демонов и бесов. Ну, не бывает позитивные, конечно, вы понимаете, да? То есть это очень важно. И Бог хочет защитить нас именно этим законом. Помните, да, мы поем такую песню: «Закон твой в сердце моем». Первый псалом начинается: «Блажен муж, да, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». То есть как, Господи, мне применить Твой закон? Как мне стать человеком, который исполняет Твой закон? Как его исполнять, если ты его даже и не знаешь? Вы помните встречу Моисея с Богом, когда Бог просто обратил внимание Моисея на то, что происходит в пустыне. Давайте посмотрим сегодня на нашу жизнь. Очень часто Бог обращает наше внимание на то, что, казалось бы, ну, нам как-то и привычно где-то, но это не совсем так. Моисей, проходя мимо или увидев этот горящий куст, обратил свое внимание на то, что этот куст горит, но не сгорает. Да, в то время в пустыне, в солнечные такие жаркие дни, бывали моменты, когда вдруг происходило самовоспламенение того или иного куста и так далее, потому что жара была невыносимая. Но это было отдельное какое-то свидетельство для Моисея. Поймите, для нас это очень важное слово. Мы понимаем, что в этом мире вроде бы все естественно должно быть вот так или иначе, но вдруг приходит сверхъестественное в нашу жизнь, которое, казалось бы, горит, но оно не сгорает. Нам нужно понять, что Божье слово – это не просто слово человеческое, которое прозвучало, и, наконец-то, все, голос или звук его затих. Нет, Божье слово продолжает звучать, оно никогда не останавливается. И Божий огонь, который загорается в нас, в нашей жизни, он никогда не остановится. Нам нужно принять этот Божий закон. И когда мы принимаем этот Божий закон в свое сердце, в свою жизнь, мы говорим: «Господь, запиши его на скрижалях моего сердца, чтобы это стало моей сущностью». Ну, подобно как программист пишет программу в компьютер, и в соответствии с той программой, которую он туда вложил, в соответствии с этой программой компьютер и работает. Мы, может быть, неправильное немножко сравнение, но мы вот как этот компьютер, да, в который вложено 10 заповедей, и в отношении этих заповедей работает наша жизнь. Некоторые люди говорят: «Да, я свободен. Я свободен от закона, я под благодатью». Но когда смотришь на их жизнь, говоришь: «Господи, помилуй этого человека. Какая благодать! Он даже не знает о ней ничего. У него беда в жизни, беда в голове, беда в мыслях, в семье, в доме разруха, и он говорит, он живет в благодати». Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа должно пребывать с нами, в нас и через нас. Люди должны видеть эту благодать. Помните, как Иисус, когда Он проповедовал Божье Слово, видели люди, что слова благодати идут из уст Его. Они видели реальность. Реальность Божьего присутствия. Реальность того, что Он говорил в действии. И вот мы видим Моисея при встрече с Богом. Бог говорит ему, что я не тот, которого ты видел в Египте. Я не те боги, которых нужно носить. Я не те боги, которых нужно куда-то ставить. Я не те боги, которым нужно прописывать закон. Но я дам вам мой закон. Я поведу вас туда, куда вы должны будете пойти, и меня не надо будет туда нести. Вы будете моим народом, у которого будет особые заповеди, которые будут особое направление, особый закон. Вы не будете больше находиться в земле языческого поклонения тому, что видят люди вокруг и, может быть, измышляют для себя, но вы будете находиться в новой земле, где я буду заботиться о вас. Смотрите, Бог выводит свой народ из зависимости от окружающего мира, окружающей среды, в свои обетования. Я бы так сказал, они, может быть, призрачны для кого-то. Потому что когда израильский народ подошел к земле обетованной, в которую им надо было войти, да, они действительно увидели. Богатая земля, как написано, там течет молоком и медом. Там есть определенные устои, законы, правила, но там есть великаны. Великаны, которые владеют этим всем. И Бог сказал: идите. Но они сказали: не пойдем. И результат был плачевный. Так очень часто Бог дает нам что-то, какое-то слово, какую-то работу, труд, служение, но очень часто люди отказываются от этого, а потом говорят: ну ладно, пойдем. И результат бывает плачевным. Послушание Богу должно быть моментальным, безоговорочным. Вы помните, да? Петр, апостол, находится в лодке, и он видит Иисуса, идущего по морю, и он говорит: «Господи, если это Ты, повели мне идти к Тебе по воде». И вот в этот момент, да, в этот момент взор Петра, апостола, направлен на глаза Иисуса. Вот это тот момент Божьей победы. Как только Петр вышел из лодки и начал оборачиваться влево или вправо, смотря на волны, ветер и шторм, который был вокруг, он начал тонуть. Как только мы начинаем рассуждать, а может быть, Бог что-то хотел сказать другое в этом законе? Наверное, тут есть какая-то лазейка. Знаете, очень часто люди ищут лазейки в законе. Бог эти лазейки убрал. Нагорная проповедь расшифровывает все эти заповеди закона очень жестко. Кто-то говорит: вот там, наоборот, легче. Да, друзья мои, еще сложнее. Поэтому здесь очень важно увидеть нашу нужду в Боге и сказать: «Господи, прости меня за то, что где-то в моем сердце я не трудился над своим сердцем, над своим домом, над своим своей женой, мужем, не над своим полем, не над тем, что у меня есть, а позавидовал и пожелал». Итак, если вот эту заповедь «не пожелай» перефразировать, то сказать можно так: трудись для своего дома, трудись для своей семьи, трудись для своего поля, трудись на той работе, где ты трудишься, и не желай того, что у другого человека, чтобы это стало твоей собственностью, потому что это ведет тебя ко греху. Но Иисус сказал, Евангелие от Матфея, 6 глава, 8 стих, «Отец ваш знает, в чем вы имеете нужду». И Бог подает нам все необходимое для жизни. То есть, другими словами, эта фраза говорит, что Бог твой обеспечитель. «Не пожелай» обозначает «Бог твой обеспечитель, и Он даст тебе желаемое». Написано, Бог знает желание нашего сердца прежде нашего прошения. Значит, нужно желание открывать перед Богом. Написано, и тогда мир Божий, который превыше всякого ума человеческого, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. То есть, не пожелай, это не значит, что ты уже что-то берешь, а это мысленное состояние человека, где Бог говорит в наше сердце. Тебе нужно открыть свое сердце, свой дух. Вот у нас есть момент такой, Евангелие от Матфея, 6 глава. Если вы будете читать ее, вы увидите там, как Бог заботится о людях. Бог проявляет величайшую заботу о каждом человеке, живущем на земле. И Он сравнивает это с окружающим миром. Посмотрите, говорит, на мир вокруг. Посмотрите, вот как он живет. У него есть свои законы, свои какие-то правила, и там лилии полевые, там птички и так далее. И Бог заботится о них. Так насколько больше о вас? Только что вы ищете в этом мире? И мой ключевой любимый стих, Евангелие от Матфея, 6 глава, 33, где написано, ищите же прежде Царство Божие и правда Его. Ищите Божьего оправдания. Ищите Божьей милости. Ищите проявления Духа Святого, праведности, мира и радости в Духе Святом. Когда вы будете искать вот этого прежде всего, то это и есть все необходимое для жизни. И тогда Бог говорит, я дам тебе все, что тебе надо, потому что я знаю, что тебе надо. Отец Небесный сам знает, в чем ты и я имеешь нужду. Давайте попробуем порассуждать очень быстро на эту тему, что же является запрещением и что же является разрешением от Бога в нашей жизни. Итак, здесь, когда человек что-то желает, то у него вот эта вот фраза, помните, когда мы рассуждали над седьмой заповедью «не прелюбодействуй», да, то там мы говорили о том, что всякие смотрящие на женщину с вожделением. Вот это вот вожделение – это непреодолимое желание иметь. И вот это желание, вожделение, вот здесь, скорее всего, когда говорится о заповеди «не пожелай», то имеется в виду вожделение с целью преднамеренного действия захватить, завладеть имуществом и всем, что есть у того человека, который ближний твой, или человек, который в другом месте. Вот эта вот зависть, она убивает сердце человека, она убивает его жизнь. И Бог запрещает не только делать что-либо плохое окружающим здесь, но запрещает также и всякие дурные пожелания и мысленно. То есть не просто действие, но и мысленно. Если мы говорим о Божьей благодати, о Нагорной проповеди, то Иисус говорил о мыслях, оказывается, в законе, в десятисловии, да, здесь есть и разговор о мыслях. Человеку нельзя даже думать плохо. Человеку нельзя даже мысленно пожелать, потому что, как я уже отметил в начале нашей передачи, грех против этой заповеди называется завистью. Зависть. Это зависть, как гниль для костей. И нам нужно быть людьми, которые не завидуют, потому что противоположная сторона зависти, да, это доброе желание человеку радости, благословений. В данной ситуации человек, когда находится в зависти, он разрушает свою жизнь. Зависть, она оскверняет душу, она делает ее нечистой пред Богом. И Тогда, когда человек нечистый пред Богом, книга Притч, 15 глава, 26 стих, говорит, мерзость пред Богом – помышления злых. То есть человек становится злой. Его зависть разрушает его сердце, разрушает его внутренность, разрушает его отношения с людьми. Он уже не может спать спокойно, пока этого всего как-то этим не завладеет, этого всего не достигнет. У него есть проблема. Заметьте, что Писание учит нас, что сердцем нашим должен быть только Иисус. А в данной ситуации сердце наше становится полно горечи. У меня этого нет. У меня хуже. Помню, как-то один пастор говорил такую фразу хорошую, ну, точнее, разъяснял, как это всегда трава на чужом участке становится зеленее или кажется зеленей. В этом есть два момента. Первый – это, может быть, тебе кажется. А второе – это, может быть, и так. Что делать? Если это кажется, то тут нужно покаяться и сказать, Господи, прости, что мне так показалось. А если это так, как мы уже здесь смотрим, да, это и дом, и жена, и волы, и ослы, и все имущество, вот, все, что у ближнего. Вдруг, если оно тебе кажется лучше, и оно действительно так, то задай себе вопрос, почему у тебя хуже? Мы знаем, что Писание учит нас, что Бог благословляет всякое доброе начинание, всякое доброе дело. Он дарует нам все необходимое для жизни и благочестия. Но есть еще один очень важный момент – это наш рост. Если, например, у вас 39-й размер обуви, вы же не покупаете 46-й. О, я как-то тут пришел в магазин, вот, и не буду называть фирму, пришел в магазин, но такая дорогая фирма, смотрю, написано «скидки». Захожу туда и смотрю, там ботинки с уценкой, чтобы точно сказать, это процентов 70. И я думаю, вот это да, красивая там такая обувь, фирма такая замечательная. Смотрю, производство просто потрясающее. Я в прошлом тоже занимался ремонтом обуви, понимаю немножко в этом. Беру эти ботинки, просто красота. И внутри, и снаружи. Меня просто, ну, я говорю, а можно мой размер? Они говорят, нет, это последний. Представляете себе мое разочарование. Это был 45-й размер, а у меня 41-й. Я думаю, а зачем мне 45-й? Ну, ладно, вставлю я там пару вставок и буду ходить как на лыжах. Понимаете, да, вот это то, что Бог говорит. То есть, может быть, ты не дорос до этого размера. Может быть, даже это и дешево. Может быть, даже это и хорошо, и престижно, и стильно. Но куда тебе это? Поэтому каждому из нас Бог дает определенную меру. И мы должны возрастать. Бог хочет показать нам, послушайте, ребята, дети мои, вам нужно возрастать. Вам нужно работать, трудиться. Вам нужно быть человеком, который живет в соответствующих законах Божиих, который воспитывает себя, свое сердце, свою жизнь, который трудится, который зарабатывает, который ищет особой Божьей благодати, Божьего благословения, направления в действиях. Я еще раз подчеркиваю, Бог дал законы израильскому народу, чтобы войти в землю обетованную. Если вы посмотрите, раньше этих законов не было. Да, они были как бы внутри человека, люди понимали это. Но когда им надо было войти в обетованную землю, Бог дал закон. Итак, закон для верующих, чтобы они понимали, что делать и как это делать, и научили людей, которые неправедно живут этим законом. Законы были даны на горе, где Господь говорил на Синае к израильскому народу, и Он говорил, «Я хочу, чтобы вы исполнили Мое Слово». Как-то в церкви, проповедуя об этом, точнее, подготавливаясь к проповеди еще раз, перед тем, как выйти, я получил Слово от Бога. Это было такое, знаете, интересное на уровне духа внутрь себя. Я услышал, как Господь внутри меня проговорил. дети мои, мне очень нравится, когда вы говорите о моих законах, о моем слове и стараетесь исполнить этот закон, и мое слово для вас важно. Я не знаю, насколько вас сейчас проникло это откровение, насколько в вас оно вошло, но мне было тогда очень интересно услышать это, потому что я понял, вот что больше всего хочет Бог, чтобы все наши желания были в отношении исполнения Его закона и Его слова. Смотрите, на что направляет дьявол наше сердце. Он направляет наши мысли, наше сердце на желание чужого, на вожделение богатства, власти, на зависть, которая оскверняет душу, делает ее нечистой пред Богом, как мы уже сказали об этом, и эта проблема возникает еще больше и больше, потому что человек понимает, ему этого не достичь. И он начинает стремиться, он начинает ставить все планы свои на достижение этой цели. У меня тут тоже как-то одна цель возникла. Я стремился ее достичь. Сон потерял. Думаю, Господи, что я не сплю-то? А мысли мои вокруг этой цели крутятся, крутятся. Нет, это хорошо. Это значит, эта цель меня интересует и так далее. Но Бог говорит, слушай, отдай это мне. Не спи спокойно. Я говорю, нет, Господь, как же? Как же я буду спать спокойно? Знаете, что интересно? Самое главное, что я понимаю, что в этот момент я никому ни позвонить не могу, ни вопрос этот решить. Ничего не изменится до утра, это точно. Но вот это, знаете, упрямство внутри. Нет, я хочу это сделать, я хочу быстрее. Да быстрее не получится. Есть определенные факты, есть определенные моменты, есть определенные события, которые должны пройти, и так должно быть. Можно хороший пример привести. Вот сейчас весна, да? Все занимаются посевом, посадкой всяких там овощных, там, не знаю, фруктовых каких-то моментов. Там деревья сажают, там кто-то морковку сеет и так далее. Все очень важно. Представьте себе, должен пройти какой-то период времени. И нельзя на следующий день выкопать и сказать, а где моя морковка? Почему она не выросла? Даже деревья отдыхают. Один год приносят плод, другой не приносят. Понимаете, это такой момент для нас. А мы хотим здесь и сейчас, как можно быстрее. Бог хочет очистить нас от всякой скверной плоти и духа, чтобы мы совершали святыню в страхе Господнем, как написано в 2 послании к Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Святой апостол Павел просто увещевает нас. Живите в Божьем присутствии, в страхе и чистоте, а не каком-то развращении своего сердца, стремление к тому, чтобы все, что есть у соседа, было у меня. Все, что есть там где-то, чтобы было у меня. Вот как-то мы проводили передачу, изучая восьмую заповедь «Не кради». Вот меня закидали смс-ками. Ну, это хорошие смс-ки, все, да, вопросы. А как же другие люди? Вот они делают это. Друзья мои, давайте посмотрим, что делаем мы. Да, я осознаю, мы живем в благословенной стране, есть некоторые проблемы. Но если мы откроем свое сердце для Бога и будем молиться, если мы вспомним, вторая книга Паралипоменон, 7 глава, начинается с 13 стиха. Там как раз и раскрывается эта главная мысль, что Бог допустил это для определенной цели, чтобы мы смирились пред Богом, чтобы мы обратились от худых путей своих. Знаете, худые пути, они говорят о том, что мы не пребываем в Божьем Слове. Потому что Исаия 55 глава говорит нам о том, что если мы идем Божьими путями, то у нас должны быть Божьи мысли. Но у нас есть Божьи мысли, тогда мы идем Божьим путем. Когда мы идем Божьим путем, у нас есть Божье благословение. Но нам нужно обратиться от своих худых путей, отвернуться от своих грехов и начать молиться, искать Божьего лица, искать Божьего руководства, водительства Духа Святого, чтобы наши помышления стали о Господе, как Его увидеть, как Его прославить, как начать жить вот этой жизнью полной благодати и истины. Да, иногда бывают сложные ситуации. Я согласен. Очень печально смотреть на то, что иногда происходит. И самое главное, что ты физически ничего не сможешь сделать с этим. Но когда ты берешь пост и молитву, можете читать много текстов из Писания, которые показывают нам это. Хотя бы один из примеров – это царь Езекия, вторжение Синахирима. Огромное полчище идут на страну. Езекия делает определенные действия, закапывает все водопроводы, там, все ручьи, там, чтобы воды не нашли, вырубают там деревья, которые плодоносят, там оружие, щиты, все как бы готовится к осаде. Но там, представляете, огромное полчище, которое может стоять просто вокруг и блокировать город, и все погибнут, умрут. И царь бросает вызов Богу Израиля и говорит: ну что Бог ваш может сделать? И еще письмо пишет даже. И вот Езекия берет это письмо, идет к Исаии пророку, кладет это все в храме Господнем и говорит: Господь, у них есть сила, а у нас есть Ты. Вот она ключевая фраза. У них есть сила, богатство, власть, влияние, а у нас есть Ты. И этого достаточно. Вот этого достаточно. У нас есть Бог, который просто в реальности своей может изменить все в одно мгновение. Опять мы слышим вызовы этого царя, мы слышим, как этот полководец там кричит и так далее, там народ в смущении, но царь сказал: молчите, ничего не отвечайте, будем молиться, будем искать Божьего ответа, Божьей помощи, она придет. И на следующий день ассирийское войско просыпается, но не все. 185 тысяч не проснулись. Прошел ангел-губитель и сокрушил силу и могущество Синахирима, ассирийского царя. Понимаете, это такая мысль, которая сегодня, ну, иногда нам чужда. Мы не думаем об этом, что есть Бог, который может прийти. Конец Синахирима вообще печально, его два сына убили его. Это вообще просто ужасно. И мы думаем сегодня, что, ну вот а как же в нашей жизни? Да, это не так легко. Может быть, кажется тяжело. Но когда ты ставишь закон Божий в своем сердце, ты понимаешь, он горит и не сгорает. Бог никогда не опоздает. Бог всегда придет вовремя. Только нужно довериться Ему. Очистив свое сердце, хранить его в чистоте и святости, хранить его от всяких земных пристрастий, от всяких худых желаний, от всяких мыслей и быть довольным тем, что имеешь. За все благодарить Бога, не желать чужого, но радоваться счастью другого человека, радоваться благополучию другого человека и радоваться тому, что Бог дал тебе. Иногда я слышу такие фразы, они, кстати, очень убедительны. Вот, если тебе очень тяжело, если тебе очень плохо, тебе кажется, что все так мучительно, больно в твоей жизни, пойди к людям, которые не имеют того, что у тебя есть, и посмотри. И тогда как-то тебе станет лучше. Ну, может быть, это хорошее утешение для кого-то. Но Священное Писание учит нас по-другому. Оно учит нас обратиться к Богу в молитве. Господи, очисти мое сердце. Господи, очисти мой разум. Господи, очисти мою жизнь, чтобы у меня не было вот этих греховных пожеланий. Потому что здесь говорится не просто о том, что, ну, не пожелай ничего. Здесь говорится о том, что не завидуй тому, что есть у другого человека, а благодари Бога за то, что есть у тебя. Но с другой стороны, все, что происходит в нашей жизни здесь и сейчас, это то, что мы делали в течение всей нашей жизни. Например, каждый из нас имеет какой-то заработок, каждый из нас имеет состояние здоровья. На протяженности вашей жизни вы или заботились о своем здоровье, и работали, и трудились, или нет. Очень многие люди, они бедны, бедные не потому, что они бедные, а потому что, как написано, много хлеба бывает на ниве бедных, но многое гибнет от беспорядка. Нету Божьего порядка. Нет, я не имею в виду порядок в доме, порядок в каких-то событиях, а имеется в виду Божий порядок. Помните, написано в Священном Писании, что Бог есть Бог мира, устройства, Бог порядка. Значит, где-то не было Божьего порядка в нашей жизни. Ну, как пастор, я, наверное, отвечу очень просто. Как навести порядок? Порядок наводится следующим образом. Ты берешь Слово Божие, Библию, ты начинаешь ее читать и пророчествовать это слово в свою жизнь. Ты наблюдаешь за своим сердцем, за своим характером и смотришь, чтобы плод Святого Духа развивался в твоем сердце. Ты молишься. И это не просто попрошайничество у Бога, а это молитва веры, молитва благодарности, это молитва общения с Богом. Очень часто люди находятся в состоянии прошений. Это хорошо. Бог знает наше сердце, и Он понимает, о чем мы хотим сказать Ему, но лучше всего, знаете что? Просто иногда сказать: «Господи, а что Ты хочешь мне сказать?» И вот так в молитве послушать: «Господи, проговори ко мне». Так бывает очень часто, когда люди молятся и говорят: «Слушай, Господь, раб Твой говорит», вместо того, чтобы сказать: «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой». И еще один очень важный момент. Это, ну, может быть, не совсем ключевой, но один из ключевых показателей жизни христианина – это его посещение богослужений, молитвенных собраний, домашних групп, где люди молятся. Это жертва. Потому что там человек может послужить, там человек может проявить свою любовь в действии, там он может пожертвовать какие-то финансы, может помочь, поддержать человека другого и просто услышать Божье Слово и собраться для хвалы и поклонения Богу. Священное Писание учит нас, что вот эти вот заповедь «семь дней работы», да, «шесть дней работы», «седьмой день Господа», она очень важна. Не семь дней работы, да, а шесть. А один день отдай Господу Богу твоему. И нарушение ее, оно очень опасно. Мы с вами проговаривали этот момент. И когда человек начинает просто молиться, искать Божьего присутствия, Божьей реальности, когда он понимает Божье Слово, его желание быть в собрании святых, там он возносит Богу хвалу. И это праздник. Праздник, который Бог приветствует. Он говорит: «Ты пришел, я тебя ждал». Помните, да, когда Иисус говорил о тайной комнате? Это очень важно. Это твоя молитва, это твое общение с Богом. Но после твоей тайной комнаты ты хочешь прийти в Божье присутствие, в реальность, где святые собираются вместе. В заключение, дорогие друзья, хочу сказать, что 10-я заповедь позволяет нам увидеть благословение собрания святых. Потому что когда святые собираются вместе, Бог начинает что-то особенное делать. Как написано: «Если же мы ходим во свете, подобно как Он, то есть Бог во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сын Его, очищает нас от всякого греха. Мы приходим и видим счастливых людей, и мы благодарим Бога за них. Если кто-то нуждается, мы можем помочь». И заповедь «Не пожелай» помогает нам еще раз взглянуть на себя, на людей вокруг Божьими глазами. Господь, я благодарю Тебя, что у меня все, что есть, дано Тобой. Я Твое дитя, обеспечением которого занимаешься Ты. если у меня чего-то еще нет, и если это мне надо, Господь, мои желания направлены к Тебе. Я не завидую другим, но я хочу, чтобы, Господи, Ты помог мне стать таким человеком, каким Ты хочешь меня видеть, и чтобы все мои желания были в первую очередь о Тебе, а Ты восполни мои нужды и потребности. И когда мы молимся так, друзья мои, Бог видит наше сердце, Он сделает больше, о чем мы просили. Поэтому призываю вас сейчас к молитве, чтобы Бог каким-то особенным образом изменил наше сердце. И давайте покаемся в зависти. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, как Твой народ, как дети Твои, мы осознаем Твою святость и свою греховность. Мы, и каждый из нас, каемся в тех негативных желаниях в отношении дома, ближних, родных, которые есть вокруг нас, где мы и завидовали им. Прости нас за наши недоработки, за нашу лень, за наше бездействие. И помоги нам трудиться, работать, зарабатывая еще больше и лучше, чтобы могли приобрести то, что хотим. Удали всякую скверну плоти и духа из нашего сердца и духа, и дай нам свободу от зависимости материальной. Дай нам, Господь, Твое живое слово, которое изменит наше сердце и нашу жизнь. И дай нам, Господь, Твою благодать, благословение духовное, физическое, материальное, финансовое, в личной жизни, в социальном влиянии. Утверди, Господь, Твою благодать, Твою крепость, Твою силу в наших домах и в наших семьях, и помоги нам стать служителями Твоими, которые исполняют Твое предназначение в нашей жизни на этой земле. Мы молим Тебя, Дух Святой, приди и наполни сердца наши радостью, торжеством. Как однажды сказал Иисус, радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Господь, дай нам эту радость. Возврати нам эту радость спасения. Удали всякую зависть, всякую гордость, превозношение, вот это стяжательство, которое иногда преследует нас. Прости нас за это, Господи, и дай нам искать Божьего Царства и правды Твоей, Господь. И Ты приложишь все, что необходимо нам. Благодарим Тебя, Боже, за Твою любовь, за Твою благодать. И молим Тебя, благослови Церковь Христову, чтобы все эти заповеди, Господи, могли исполнить, чтобы могли жить в соответствии с законом Твоим. Господи, дай нам мудрость, Твое руководство, водительство, Дух Святой, наполни нас радостью, счастьем, благословением, открой небеса для нас, Господи, чтобы мы видели те блага, которые Ты приготовил для нас, и чтобы мы могли воспользоваться ими в нашей жизни, живя в земле обетованной, Господь, могли идти по этим путям, которые Ты открываешь нам, чтобы могли взять те благословения, которые принадлежат нам. А то, что нам не принадлежит, Господи, отврати наш взор от этого. И дай нам Твою благодать, прощение и милость, и спасение. Мы молим Тебя за пасторов, служителей Твоих, которых Ты поставил, Господи, как ответственными за Церковь Христову. Умножь Твою благодать на них, Господь. Дай им мудрость и Твое благословение. Мы молим Тебя за народ вокруг нас, Господи, благослови, чтобы, Господи, Твои заповеди были исполнены ими. Прости, Боже, наш народ, прости нас всех, что мы не исполняли этой заповеди, Господи, но наполни нас Твоей благодатью и милостью. Мы молим Тебя о милости Твоей для начальства, правительства, власти, для города, в котором мы живем. Господи, благослови, яви славу и силу Твою во имя Иисуса Христа. Мы благословляем страну нашу Россию. Молим Тебя, благослови президента страны, дай мудрость, мудро управлять государством. Господь, Ты знаешь все эти проблемы. У многих людей действительно есть серьезные проблемы с этим. Словом не пожелай. Люди завидуют, люди превозносятся, гордятся, бесчинствуют. Но прости, Господь, наш народ, и дай выход из этой ситуации. Просим Тебя, благослови, Господи, Армению, Нагорный Карабах, людей, живущих там. Дай, Господь, благодать и милость Твою им. Просим Тебя, благослови Украину. Боже, Ты знаешь там, Господь, трудности, сложные ситуации. Мы молим, пусть благодать Твоя придет туда. Просим Тебя, загонимых христиан, которым тяжело и трудно сейчас, выведи из этой сложной ситуации, помоги, поддержи. Просим Тебя, Господи, за Израиль, благослови Израиль, Иерусалим. Боже, благослови Твой избранный народ по всему земле, познай Христа Иисуса своим Спасителем, дай Твое спасение и жизнь в Твоем присутствии. Благослови Радио Теос, служителей здесь, наполни славой Твоей. Благослови жертвующих на Радио Теос, наполни их также своим обильным благословением во всех сферах жизни. И пусть Твой шалом наполняет дома и семьи во имя Господа Иисуса Христа, Отец и Дух Святой. Аминь.
Библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.